В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 25 июля. В ближайший час говорить будем о таком. В лагерях группировки ДНР, по словам психологов, могут готовить и террористов.
Дети 5, 6, 7 лет, они восхищаются людьми с оружием, непосредственно теми боевиками. Они носят деревянные автоматы, это лучшая игрушка для них.
Куда едут отдыхать жители неподконтрольных Украине территорий?
После 11, как обычно, начинается комендантский час. В это время, естественно, ни людей, уже никого нет.
Смогут ли спортсмены из так называемых ДНР и ЛНР принять участие в Олимпиаде?
Ни председатель Совмина, ни я об этом не знаю, что вы собираетесь проводить Паралимпийские игры. А кого вы собираетесь пригласить в непризнанную республику?
А во второй части программы мы поговорим о крестном ходе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на Киев, который некоторые представители украинской власти, правые организации и участники АТО называют провокацией России. Вы можете позвонить к нам в студию и ответить на этот вопрос. Также на нашем сайте сейчас вы можете смотреть за прямой трансляцией между участниками крестного хода и активистами.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, насколько я знаю, у украинской разведки есть новые данные о поддержке России и сепаратистов на Донбассе. Какие?
Да, речь идет конкретно о Свердловске на Луганщине. Там и личный состав, и оружие. Подробнее об этом через одно мгновение. Россия продолжает снабжать свои войска на Донбассе личным составом и оружием. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины. Согласно сообщению, 24 июля зафиксировано перемещение из России в Свердловск Луганской области 4 грузовых автомобилей с личным составом, это 110 военнослужащих, и 3 пушками на прицепе. Также украинская сторона предоставила информацию представителям мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, артиллерийских систем калибра более 100 мм, самоходных артиллерийских установок и 122-миллиметровых ракетных систем залпового огня «Град» в районах Старомихайловки, Дебальцево, Донецка, Макеевки, Гурловки и Веселогоровки. Представители поддерживаемых Россией незаконных вооруженных группировок это сообщение пока не комментировали. Поддерживаемые Россией сепаратисты 58 раз за прошедшие сутки обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, в результате боевых действий 3 украинских военных погибли, 3 ранены. А самое большое количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку було достатньо спокійно. Противник двічі порушив режим тиші в Оріховому, це район Бахмутської траси. Донецький напрямок. Минулої доби основні бойові дії розгорнулися на ділянці фронту. Новоселівка 2, Авдіївка, Опитне, Невельське. Маріупольський напрямок. Протягом всієї доби противник вів потужні обстріли позицій українських військ буквально по всій лінії зіткнення.
Сепаратисты из группировки ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах сел Спартак и Васильевка из Синоватского района, села Саханка, поселка Трудовские и окрестности Донецкого аэропорта. В группировке ЛНР говорят, что за минувшие сутки украинские военные 7 раз обстреляли их позиции, в частности, район села Калиново и Логвиново. Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность организованной группировки, которая наладила нелегальные пассажирские перевозки с подконтрольных сепаратистам территорий через государственную границу Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Согласно сообщению, подозреваемые осуществляли перевозки пассажиров автобусами из Луганска в Одессу и в обратном направлении. Маршрут пролегал через Украино-российскую границу, в частности, через временно неподконтрольные Украине пункты пропуска. При этом перевозчики еще и платили так называемые налоги в бюджет группировки ЛНР. Сказано в сообщении. Национальная полиция планирует установить в Киеве около 30 рамок с металлоискателями для проверки участников крестного хода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Также планируется привлечь 3500 полицейских к охране общественного порядка. Об этом рассказал заместитель начальника полиции Киева Виктор Нечитайло. Металлоискатели планируют установить преимущественно в районе Владимирской Горки, где должно пройти торжественное богослужение. По прогнозу начальника киевской полиции, количество участников шествия может составить около 15 тысяч человек. Шествие ожидают в столице 26-27 июля. Государственная Азовская морская экологическая инспекция заявляет, что в акватории Азовского моря за 2 недели состоялось 2 излияния нефтепродуктов. В инспекции отмечают, что оба раза состоялись на территории предприятия «Азовский судоремонтный завод». По сообщению, судоремонтному заводу, а также администрации Мариупольского порта было предписано устранить нарушения. В инспекции отметили, что обе инстанции вовремя не проинформировали экологических инспекторов о нарушении. Также отмечается, что виновники будут привлечены к административной ответственности.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Украинские военные взяли в плен раненого офицера одного из отрядов донбасских сепаратистов. Им оказался кадровый старший лейтенант российской армии по имени Алексей Седиков, родом из Архангельской области. Это подтверждает его собственные показания и найденные при нем документы. Видеозапись допроса Седикова и его разговор с украинскими журналистами были показаны по нескольким украинским телеканалам. Рассказ Алексея Седикова о том, как он попал на восток Украины, и его оценки обстановки и настроения на территории подконтрольной сепаратистам представляют большой интерес, говорит журналист, фронтовой корреспондент украинского телеканала 1+1 Андрей Цаплиенко. Он был среди тех, с кем пленный россиянин, сначала назвавший себя Александр, согласился общаться. Подробнее в интервью с нашим российским коллегой Александром Гостевым.
В его признаниях и рассказах о том, что происходит на землях, захваченных ДНР и ЛНР, что-то принципиально новое для вас прозвучало?
Сначала с ним удалось побеседовать сотрудникам службы безопасности Украины на камеру в больнице. И часть этого интервью попала в интернет. Потом он побеседовал с нами, и это были как бы 2 совершенно разных интервью по настроению. В первом интервью он был более податлив, видимо, понимал ситуацию, ему нужна была помощь, и он был готов поблагодарить кого угодно. С нами он был сначала более агрессивен. Та информация, которую на втором интервью он рассказал, она несколько разнилась. Но при этом нам удалось выяснить некие общие факты, что на командных должностях в вооруженных структурах боевиков состоят российские офицеры. Это он подтвердил и в первом, и в втором интервью. Что эти люди приезжают и уезжают, что это командировки. Он подтвердил, что достаточно большое количество вооруженных людей, в кавычках подразделений вооруженных сил ДНР и ЛНР, подведено в район Дебальцево. Это, в частности, те вещи, которые и нас интересовали, потому что мы не понимаем, с чем связана вот эта активизация боевиков вдоль линии фронта. То ли это готовится наступление, то ли это очередная раскачка ситуации. При том, что Украина соблюдает Минские соглашения, конечно же, боевики этого не делают. Собственно, он не смог нам пояснить причину. Он говорит, это не мой уровень, я всего лишь старший лейтенант, командир взвода.
Я понял, что он жаловался на то, что сам он получает гроши, что местное население с той стороны фронта смотрит на таких, как он, как на диких зверей. Было ли ощущение, что этот российский военнослужащий пошел воевать просто за деньги, как наемник?
Я точно знаю, что местные военнослужащие, в кавычках, которые воюют с ДНР и ЛНР, получают на уровне рядового где-то в районе 15 тысяч рублей, и то нерегулярно. То есть это где-то 5 тысяч гривен. Мы эту информацию и от Александра получили, и из других источников. Кроме того, о настроениях на той стороне мы тоже очень неплохо знаем и понимаем, что даже если люди на той стороне еще не стали любить Украину, но они уже всячески страдают от бесконечного кризиса, который вызван войной, потому что цены на той стороне примерно в 2 раза выше, чем на территории подконтрольной Киеву. Зарплаты, естественно, меньше, поскольку промышленность в основном не работает. Для многих там единственный способ пойти и заработать копейку — это пойти в эти незаконные вооруженные формирования и получать вот эти жалкие 5 тысяч гривен, 15 тысяч рублей. Специфика этого региона в том, что они-то с самого начала хотели по-тихому отдрейфовать к России, как Крым. И в этом была главная цель всех этих манипуляций, которые впоследствии привели к войне. А это не получилось. России этот Донбасс не нужен. Это совершенно депрессивный регион с огромным количеством уголовников, взявших в руки оружие. То, что нам рассказал Александр, скорее связано с его какой-то личной проблемой, возможно, семейной, которая его вытолкала на Донбасс, и он решил стать вдруг героем, освобождать русский мир от злобных укров. Деньги не были главной для него причиной.
Это был фрагмент интервью Александра Гостева с журналистом, фронтовым корреспондентом украинского телеканала 1+1 Андреем Цаплиенко. Обстрелы на Луганщине усилились. Активизация началась еще с прошлой недели. В выходные обстрелы не утихали. В один сепаратисты вели огонь по Попасной. Снаряды летели со стороны неподконтрольного Украине Первомайска прямо в огороды и во дворы жителей. Ранен один человек, повреждено 10 домов. В осколках снарядов армейцы распознали мины 82-го калибра. Военные 95-м – это пехотные бригады, держащие оборону Попасной, уверены, что сепаратисты целенаправленно скорректировали минометы запрещенного минскими договоренностями калибра в сторону, противоположную от позиции украинских военных, и прямо на жилые кварталы. Об обстреле рассказали жители Попасной и военнослужащие 59-й бригады Илья.
А я не знаю, часов 6 и 7 вечера. Выцеляли. От трассы. И тихо бух, и сразу сюда.
Ой, я так слякалась.
Слышим, что-то шуршит и летит что-то. Мы успели на землю упасть, и буквально за забором, вот в лесу. Взрыв идет, и падают деревья. Ну, дерево. Листья, все, шуршание. Мы опять начало слететь. Мы забежали в хату, в углу присели, вот так вот окна начали лететь. И как жить? Куда ехать? А здесь как жить? Я боюсь во дворе ходить, потому что оно было неожиданно. І прям снаряд за снарядом.
В цей раз вони відступили від загального правила в тому змісті, що вони почали, як завжди, але ураження тяжкої зброї було нанесено не по наших опорних пунктах, а саме по цивільному населенню, по житлових кварталах Попасної. Оце чітко видно відступ від загального сценарію. Тобто ураження було нанесено з провокаційною метою саме по житлових кварталах.
Тем временем луганские сепаратисты сообщают об активизации действий украинской армии вблизи линии разграничения и о появлении украинских беспилотных аппаратов. Украинские же военные заявляют о полном выполнении минских договоренностей. В начале июля с востока и запада Украины стартовал крестный ход Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Тысячи богомольцев вышли из Свято-Успенской Святогорской Лавры в Донецкой области и Почаевской Лавры Тернопольской области, чтобы 27 июля перед праздником Дня Крещения Киевской Руси встретиться в Киеве. Некоторые украинские силовики, правые организации и участники АТО уже заявили, что крестный ход – это провокация России и способ расколоть украинское общество. Активисты уже пытались перекрыть путь верующим в центре Житомира. Сегодня обещают не пустить в Борисполь. Решили запретить крестный ход через Борисполь и депутаты местного городского совета. О том, действительно ли крестный ход Украинской Православной Церкви представляет опасность для украинского общества, мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях религиовед Украинского института стратегии глобального развития и адаптации Руслан Халиков, а также священник Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата отец Сергей. Прямо сейчас на сайте Радио Свободы, на наших страничках в социальных сетях вы можете смотреть на видеотрансляцию противостояния участников крестного хода и активистов, среди которых есть и члены правых организаций. Также не забывайте, что в любой момент вы можете позвонить к нам в студию и поучаствовать в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Героизация военных среди детей, культ войны – все это насаждается в так называемой ДНР, считают эксперты. Навыки разведки, стрельбы, рукопашный бой. На оккупированной территории для детей появились новые формы детского оздоровления. На детских базах отдыха открываются военно-спортивные лагеря. А по данным сайтов сепаратистов, 24 июля более 300 детей из Донецка отправились отдыхать в Ростовскую область. Как отразятся новые формы оздоровления на детской психике и какие могут быть результаты подобного воспитания в будущем, расскажет Дмитрий Донской.
На оккупированной территории в Амвросиевском районе так называемый военно-спортивный лагерь принимает уже не первую смену детей. Раньше он назывался «Орленок», теперь его переименовали в «Вымпел». Также называется элитное спецподразделение российской разведки. Сепаратисты выкладывают в Ютьюбе, как инструкторы обучают детей стрельбе, рукопашному бою, навыкам разведки, учат не бояться взрывов. Особо отличившихся награждают и поощряют.
Награждается Манюкова Татьяна за достижение высоких результатов при прохождении тропы разведки.
Служу Донецкой Народной Республики. республики.
Инструкторы и учителя, кроме базовых навыков, вкладывают в умы детей, что кроме так называемой ДНР, у них нет другой родины. Так называемую ДНР нужно защищать. Это главное. Все личное отходит на второй план.
Направление взято правильно. Посмотрите эти чистые детские глаза, заряженные патриотизмом и любовью к нашей отчизне, к нашей родине.
Кто не знает уж теперь, что такое ДНР? ДНР – страна моя, где живу, учусь я. Будем праздновать победу долгожданную свою.
Сейчас дети в таком возрасте, что им очень легко внушить любую идеологию, довести их до фанатизма. Подобный гипноз будет очень тяжело искоренить, а результаты такой работы с детьми могут проявиться позднее, считает психолог Марина Брагина.
Дело в том, что это реально мина замедленного действия. При терактах в Евросоюзе, то, что мы видим, да, люди 17, 16 до 30, которые длительное время живут на территории Евросоюза, имеют паспорт, либо являются беженцами, но у них в какой-то определенный момент срабатывает вот эта кнопка, и они делают вещи в ущерб своей жизни, своему здоровью.
Героизация военных среди детей, культ войны – все это уже неоднократно было в мировой истории, считает психолог Марина Брагина. Гитлер-Югенд в Германии, ГТО в Советском Союзе. Сепаратисты пытаются организовать нечто подобное.
Дети 5, 6, 7 лет, они восхищаются людьми с оружием, непосредственно теми боевиками. Они носят деревянные автоматы, это лучшая игрушка для них. Проезжающие мимо люди в военной форме, которые видят ребенка, играющего таким автоматом, они останавливаются, они дарят пилотку. Ребенок с гордостью такие подарки принимает. Это воспитывает определенное поколение в определенном направлении, не в нашу пользу, к сожалению.
В так называемой ДНР пытаются также показать, что война никак не сказывается на жизни людей. 24 июля из Донецка отправили 300 детей в пионерлагерь «Парус» в Ростовской области.
Ира, куда ты едешь?
В лагерь. В других лагерях была в этом «Парус» на 3 недели.
Сепаратисты озвучили цифру, что примерно 2500 детей отдохнут на Азовском побережье Ростовской области. На Азовское побережье Украины боевики не отправляют автобусы с детьми. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Отдых не только для детей, но и для взрослых. Седова, Абхазия, работа в Анапе. На неподконтрольных территориях начался сезон отпусков. Курорты Украины недалеко, однако жителям так называемых ДНР и ЛНР выбраться на них сложнее. А за границу дончанам-луганчанам часто просто не за что лететь. Куда же едут отдыхать жители оккупированных районов, узнавала Диана Колодяжная.
Единственный курорт ДНР. Так рекламирует Седова. И правда, на оккупированных группировка ДНР территориях остался только этот курортный поселок на берегу Азовского моря. Поэтому популярность его за 2 года резко возросла. Во многих пансионатах часть номеров забронированы на месяц вперед, а то и до конца лета. Отдых в Седова можно спланировать на разный бюджет, как эконом, так и люкс. Доехать из Донецка в курортный поселок можно за 95 гривен. Арендодатели и владельцы пансионатов в интернете предлагают номера от 60 гривен с человека. Правда, когда мы пытались забронировать комнату, самыми дешевыми оказались 4-местные номера по 80 гривен с человеком. В таком номере нет удобств и не всегда есть интернет. За более комфортные комнаты можно заплатить от 230 до 800 гривен. Отдыхающие говорят, что людей очень много, особенно семей с детьми. Некоторые приезжают на выходные, но многие остаются на неделю и больше. Отдыхающие жалуются на грязное море, однако за неимением лучшего варианта все равно купаются. Жительница Макеевки Анна отдыхала в Седово неделю. Жить можно, говорит, только гулять подолгу, как обычно, на курортах не получается. Комендантский час.
После 11, как обычно, начинается комендантский час. В это время, естественно, ни людей, уже никого нет, и ни кафешки, ничего другого, никакие другие заведения уже не работают.
Седово вам потребуется сим-карта местного оператора связи «Феникс». Другие сети там не работают. Кроме этого, отдыхающие жалуются на качество интернета. Но это уже зависит от выбранного места отдыха. Если не в Седово, то в Россию или Крым. Множество перевозчиков предлагают поездки в Анапу, Ейск, Краснодар и города Крыма. Также можно выехать и в украинские курортные города. Такие поездки вам будут стоить от 380 гривен с человека в одну сторону. Отдых там тоже существенно дороже, поэтому значительная часть жителей оккупированных территорий едет на такие курорты, чтобы работать. Повара, посудомойщицы, официантки едут на сезонную работу в основном девушки. И денег заработать, и отдохнуть можно, говорит Елена. Она сейчас работает горничной в одном из отелей в Анапе. Еще одно новое направление для отдыха – Абхазия. Сепаратистский анклав даже упростил въезд для жителей территории подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР. В то время как всем нужна виза для пересечения границы с Абхазией, выходцам из Донбасса достаточно внутреннего паспорта с пропиской. Если же нет времени или денег на курортный отдых, можно отправиться на местные пляжи. В Макеевке, например, есть водоем Батман. Вход на пляж платный – около 20 гривен. За это арендаторы предлагают благоустроенный пляж, раздевалки и Wi-Fi. Местных прудов в Донецке тоже можно найти много, и обустроенных, и диких. Правда, и людей там немало, ведь уехать в отпуск подальше получается не у всех. Так называемые власти оккупированных территорий тоже пытаются всячески наладить туристический бизнес в своих районах. Например, Министерство туризма группировки ЛНР разрабатывает туристические маршруты. Уже созданы маршруты по следам Молодой гвардии, пешеходная экскурсия Луганск исторический и Королевские скалы, Провальская степь. Однако пока отправиться на экскурсию нельзя. Министерство туризма еще не предоставило карты и не дало разрешения турагентствам на такие экскурсии. Мы позвонили, и представившись журналистами местной газеты, поинтересовались, когда начнутся экскурсии. Сотрудница так называемого Министерства туризма группировки ЛНР Светлана Дитковская заявила, что они только работают над тем, чтобы открыть маршруты.
Мы ждем, пока будет принят закон ЛНР о лицензировании. То есть, если говорить вот так объективно и честно, это где-то около полугода.
Поскольку у большей части населения неподконтрольных районов возможности невелики, Седово на Азовском море остается самым популярным направлением, говорят сами жители. В соцсетях и разговорах дончане и луганчане признаются, после начала конфликта и количество мест бюджетного отдыха и заграничного значительно сократилось. Ведь даже те, у кого есть деньги, вынуждены летать на курорты через российские аэропорты. Диана Колодяжная, Донбасс Реалии.
А где отдыхают жители подконтрольных Украине территорий, в частности, нового областного центра Луганщины, Северодонецка? Об этом прямо сейчас.
Пока на Азовское море планируем. Дешевле и, в общем, по финансам совпадает с моими возможностями, скажем так.
Пока еще нигде не отдыхал, не планирую. Вообще не планирую.
В городе, по месту.
На речке, может, в лагерь поедем куда-нибудь.
На речке, можно на море съездить, в Бердянск.
Не знаю, там хорошо.
На даче. Денег нет.
На Оскол поехать отдохнуть, там хорошо, недалеко ехать.
В Бердянск, потому что дешево и спокойно можно ехать на поезде, удобно.
А вот на украинском Азовье курортный сезон удался. Так говорят спасатели. В прошлом году из-за близости обстрелов людей на пляже было значительно меньше, чем до конфликта. Но в этом берег моря заполнен. Правда, курортный сезон начался с небольшим опозданием из-за дождей в начале лета. Да и часть баз на Азовье в окрестностях Мариуполя все-таки пока не открылись. Как проходит отдых украинцев на Азовском море, знает Ирина Горбасева.
И в 2014 году, и в прошлом людей на приазовских пляжах было мало. Однако этим летом ситуация изменилась. Сезон задержали лишь июньские дожди. Ни последующая жара, ни легкое похолодание не изменили планов горожан и гостей города относительно отдыха. Количество отдыхающих не уменьшилось. Об этом говорит начальник спасательной службы Мариуполя Александр Татай.
Когда у нас было пекло 40 градусов, то у нас было где-то 20-25 тысяч будни и 30-35 выходные. Сейчас чуть-чуть ветер изменился, чуть похолодало. В будние дни порядка 20 тысяч и порядка 30 выходные.
В Мангушском районе, который считают столицей курортной зоны, прилегающей к Мариуполю, тоже много отдыхающих. Для начала сезона здесь нужно было разрешение военных. И хотя открылась пока треть баз, людей все-таки достаточно. Глава района Дмитрий Черница говорит, что были опасения по открытию сезона. Но сейчас все нормально, и людей очень много. Хуже, чем было в довоенные годы, но лучше, чем за 2 года войны. Особенно много людей в курортном поселке Урзуф, чуть меньше в Юрьевке и Милекино.
В целом, взагалі, все добре. Він почався в цьому году з маленьким опозданням, хоча і літо, і жара, і все. І ми були відносительно так готові, і з воєнними договорилися. Ну, ви ж розумієте, ми знаходимося недалеко в зоні АТО, але далеко від бойових дій. Були определені опасения, але из 150 баз всего 50 взяли, уже открылись официально. Около 25 еще оформляются, к сожалению. Люди поехали, люди отдыхают.
Эпидемиологи заверяют, обстановка стабильная, заболеваний нет. Курортный сезон продолжается без нарушений. Так оценил обстановку исполняющий обязанности начальника Госпродпотребслужбы Мариуполя Эдуард Квашук.
Ну, эпидемиологическая составляющая у нас была полученная по городу Мариуполю. Пляжи открыты еще в мае, санитарные паспорта подписаны. На сегодняшний день никакой таких острых жалоб по информации нет.
На пляжах Мариуполя берег усыпан покрывалами и кремами для загара. Людей сотни, и море теплое. А вот и отзывы самих отдыхающих.
Мне здесь очень нравится. Но детям нашим нравится. Утром встаем, старшая сразу на море. Даже солнышко не такое пекучее, все равно бежим сюда из-за воздуха. И как-то тут спокойно и хорошо.
Прекрасно, провожу время на море. Приезжаем с друзьями очень часто отдыхать сюда.
На Азовском море сезон короток. Уже в августе море начнет цвести. Однако в райадминистрации курортного района уверяют, что желающих приехать будет много и в начале осени. Ведь вскоре должны открыться еще 25 турбаз. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Вы слушаете Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Так называемая ДНР надеется выставить своих спортсменов на Олимпиаду. В Луганске от громких заявлений отказываются и надеются создать федерации по всем видам спорта любыми способами. В составе же сборной Украины выступят 35 спортсменов из Донбасса. Для Луганской области это самый лучший показатель за последние три Олимпиады. Вместе с запасными Луганщину представят 14 спортсменов. А вот донецких спортсменов на прошлых играх было больше. Подробнее об олимпийцах из Донбасса расскажет Ольга Стрижова.
35 спортсменов из Донецкой и Луганской областей выступят на этих Олимпийских играх. Для Луганщины 14 спортсменов вместе с запасными – это самый высокий результат за три последние Олимпиады. Традиционно луганчане проявят себя в велоспорте, легкой и тяжелой атлетиках и прыжках в воду. А вот от Донецкой области в Рио-де-Жанейро едут 23 спортсмена. Это меньше, чем в 2012 году. Всего под сине-желтым флагом выступят 206 спортсменов, что считается самым низким показателем с 1996 года, хотя такой спад вполне ожидаем, говорит главный редактор «Ікспорт» Александр Мащенко.
Абсолютно зрозуміло, зважаючи на те, в якому стані і фінансовому, і в моральному два останніх роки перебуває наша країна, і нижче, ніж в попередні роки, показані кількості людей. І, очевидно, кількість медалей також буде нижчою.
Так, среди причин Александр Мащенко отметил проблемы со спортивной инфраструктурой и финансированием, а также эмиграция олимпийских надежд, которые теперь выступают под другим флагом. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро дебютирует сборная Республики Косово, частично признанное государство, чью независимость поддержали 108 стран и 193 членов ООН. Национальный олимпийский комитет Косово был создан еще в 1992, а признание получил спустя 12 лет. Разрешение Международного олимпийского комитета участвовать спортсменам из частично признанного государства стало толчком и надеждой для непризнанных республик. Так о своем желании участвовать в играх уже заявила Южная Осетия. Один из лидеров так называемой ДНР Денис Пушилин тоже не теряет надежду, что местные спортсмены выступят на Олимпиаде. Цитата сепаратистского сайта.
Наши ребята имеют право участвовать в Олимпиаде под своим флагом. Спорт вне политики. У нас не возникает конфликтов с теми международными федерациями, которые действительно работают вне политики.
Выступить на предстоящих Олимпийских играх под флагами так называемых ДНР и ЛНР будет нереально, считает спортивный эксперт Александр Мащенко. Ведь для этого нужно решение ООН.
Если ООН ставится прихильно, хоч там це йде зі скрипом до Косово, то невизнаних утворень, які навіть державними важко назвати, що далеко до визнання, там просто не йде мова про визнання. Спортсмени, які прийняли рішення залишитися за лінією розмежування і там, чи у них шансів виступити, це не тільки на Олімпійських іграх, але і на будь-яких міжнародних стартах немає.
Також в Рио-де-Жанейро прийме участь офіційна збірна біженців, яка виступить під флагами Міжнародного олімпійського комітету. В її составі 10 спортсменів. Из Сирии, бегуны из Южного Судана, дзюдоисты из Конго, а также эфиопский марафонец. А вот в Луганске год назад уже собирались проводить свою Олимпиаду. Правда, идея так и не смогла реализоваться. А украинская пресса подняла эту версию на смех. И в так называемой ЛНР разгорелся скандал между главой Игорем Плотницким, экс-министром спорта Станиславом Винокуровым. Вот часть их диалога.
Не председатель Совмина, не я об этом не знаю, что вы собираетесь проводить Паралимпийские игры. А кого вы собираетесь пригласить в непризнанную республику?
Речь идет об играх для наших, прежде всего, спортсменов и спортсменов из Донецкой Народной Республики.
Это Олимпиада между двумя республиками.
Теперь новый так называемый министр спорта Павел Пилавов уверен, что начинать активизацию спортивной жизни в Луганске надо не с громких заявлений, а создания спортивных федераций. Именно их собираются восстанавливать в Луганске. Украинские же гимнасты, представители академической гребли, парусного спорта, стрельбы из лука и прыжков на батуте, в том числе и из Донбасса, уже в Олимпийской деревне. Церемония открытия Олимпиады состоится 5 августа. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Голос Донбасса. Павел, офицер в отставке. Мариуполь.
Как так случилось? Я не понимаю. Мне больно, муторно и горько на душе. Мне старший брат вчера ударил в спину с сочувственной улыбкой на лице. Я русский сам, и я любил Россию. Я там учился, рос и возмужал. И чтоб так подло, сзади, ножом в спину, от братьев я никак не ожидал. Нас вместе в юности учили быть готовым страну родную, если надо защитить. И что друг друга мы увидим сквозь прицелы, я в страшном сне не мог предположить. Как сталь клинка горит между лопаток, ваш братский град и рвет мне вены бук. Спасибо, брат, за то, что так умело, очень по-братски жмешь на кнопку пуск. Прости вам, Господи, ваш разум затуманен, ваш царь с улыбкой безумной на челе. Ну вот и все. Прощайте, россияне. Остались вы без братьев на земле.
Голос Донбасса. Слушайте на Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
В Донецкой области поддерживаемые Россией боевики обстреляли Красногоровку. Вследствие обстрела повреждено здание местной школы. Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции, также в результате попадания минометных мин калибром 82 мм повреждены дома местных жителей. По данным украинских военных, местные жители в результате этого обстрела не пострадали. Донецкие сепаратисты этих заявлений не комментируют. Министр обороны Молдовы Анатол Шалару заявил, что без поддержки НАТО ни Украина, ни Грузия, ни Молдова не смогут справиться с гибридной войной, которая пытается дестабилизировать Восточную Европу. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Молдовы. Как говорится в сообщении, выступая на открытии активной фазы многосторонних военных учений «Сибриз-2016» в Одессе, министр также назвал абсолютной необходимостью сотрудничества между странами-членами НАТО и нечленами, партнерами НАТО в Восточной Европе. Он выразил благодарность за возможность для Национальной армии Молдовы принять участие в этих учениях, сообщили в министерстве. Государственная пограничная служба Украины во время воздушного мониторинга зафиксировала и подтвердила местонахождение самоподъемных стационарных буровых платформ и судов обеспечения под флагом России в Одесском и Галицинском газовых месторождениях. По сообщению, это свидетельствует о продолжении незаконной разведки и разработки природных ресурсов, а также эксплуатации установок и сооружений с промышленной целью без разрешения компетентных органов Украины, отмечают пресс-служба ведомства. Пограничники уже проинформировали заинтересованные министерства и ведомства. Российская сторона пока этой информации не комментировала. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о существенном повышении штрафов для водителей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба президента. Согласно документу, если водителя впервые останавливают в нетрезвом состоянии за рулем, штраф составляет 10 200 гривен и лишение прав на год. Если в течение года после этого в таком же состоянии водителя остановят еще раз, штраф уже составит 20 400 гривен и лишение прав на 3 года. В третий раз за такое нарушение его накажут на 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет. В законе также прописано такое же наказание за отказ пройти освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реали». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим обсудить в студии уже нашумевший крестный ход Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Киев. Две колонны двигаются из двух лавр. из Донецка и Тернопольских, и Тернопольской областей уже многие политики, украинские силовики, ветераны АТО, члены правых организаций заявили о том, что это, скорее всего, провокация России, которая призвана расколоть украинское общество. Вот сегодня, буквально во время нашего эфира, колонна активистов встретила участников крестного хода в Борисполе, где депутаты местного совета запретили пройти участникам крестного хода через этот город. Противостояние вроде бы закончилось, мы вот могли смотреть это на трансляции «Радио Свобода». Вот эту ситуацию сегодня мы хотим обсудить вместе с Русланом Халиковым, религиоведом Украинского института стратегии глобального развития и адаптации. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте.
И священником Украинской православной церкви Киевского патриархата, отцом Сергеем. Здравствуйте, отец.
Добрый день.
Вот ваше мнение, ваше отношение к этому крестному ходу. Действительно, видите ли вы возможность вот такой российской провокации? То есть это технология или традиционный ходьба за мир, да, молитва за мир, что, в принципе, и призван показывать крестный ход? Вот, Руслан, как вы считаете?
Ну, я считаю, что нужно разделять здесь два момента. Во-первых, это, собственно, действия церковные, и, во-вторых, это сопровождение информационное, которое вокруг них происходит.
Контекст, так сказать.
Да, да. То есть, как церковное действие, этот крестный ход, ну, может, не в таком виде, но существует как ежегодное явление, и в прошлом году, слава богу, никаких провокаций и событий печальных не произошло в связи с ним. С другой стороны, если брать информационный контекст, то действительно это может использоваться различными, не только российскими силами, ну, допустим, украинскими популистами, которые будут на этом зарабатывать себе какой-то тоже имидж, для каких-то, для нагнетания истерии, как следствие, для получения выгоды, возможных провокаций, то в том числе.
Сергей, ваше мнение, к уместно ли вот такой крестный ход? Вот я еще хочу напомнить о том, что 2 года назад вы покинули Московский патриархат и перешли в Киевский патриархат, хотя вы не любите слово «перейти», да, вы называете это объединением. Вот если кратко, почему вы это сделали, как вы относитесь к этому крестному ходу? Религиозно это или политическая акция, с вашей точки зрения?
Мой опыт служения священником в Московском патриархате — это 19 лет. Я, ну, знаю подноготную изнутри, да, ситуацию, могу ее прокомментировать даже как, скажем, ну, человек, знающий эту структуру. Но, во-первых, любой крестный ход, религиозный, так скажем, да, когда верующие собираются, верующие идут, они не организовываются верующими. Мы четко видим, что этот крестный ход не организован самой церковью, а организован извне, двумя депутатами от бывшей партии регионов, сегодня там ОПО-блок называется. То есть это такая политическая хода, когда кто-то за это заплатил, кто-то за это организовал.
А какие доказательства?
Ну, во-первых, во всех приходах не епархия оплачивает автобусы, и деньги, которые оплачиваются ну, за проезд участников крестного хода, они не финансируются ни из Киева Печерской лавры, финансируются некими фондами или общественными организациями. Ясно, что, ну, верующие не вкладывают свои деньги, кто-то за это платит. И здесь, я думаю, журналисты могут расследовать, это сегодня сделать очень легко, кто заплатил за крестный ход. И мы увидим организаторов сразу, и фамилии, и все остальное. Та реклама на телеканале «Интер», да, которую мы сегодня видим. Мы знаем, сколько стоит рекламный ролик на телевидении, сколько стоит время. Я занимаюсь социальным служением в церкви. И для меня, как для священника, очень сейчас важно, я думаю, чтобы эти деньги, которые сегодня затрачены, огромные деньги, да, организовать такую процессию с двух сторон, почти там по 700 километров с каждой стороны Украины, направить на людей, которые сегодня требуют помощи в том же Донбассе, Луганской области, на оккупированной территории. То есть и Московский патриархат имеет влияние на оккупированной территории, имеет там свои приходы. И я бы лучше, наверное, бы сделал, чтобы эти деньги, которые выделились на этот крестный ход, дать помощь в виде той помощи, которой нуждаются сегодня люди. Это было бы реальные действия, реальные конкретные действия христиан, верующих людей. И вот поэтому я, скажем, не сторонник таких сегодня шествий.
Отец Сергей, ну все равно можно даже сказать о том, что это депутаты от оппозиционного блока профинансировать этот крестный ход, но участники этого крестного хода вкладывают в него свою символическую акцию, в принципе, и люди, которые это профинансировали и рекламируют это через тот же самый телеканал «Интер», который активно освещает эту акцию, ну нельзя их обвинять в том, что они занимаются чем-то. То есть единственное ваше, так сказать, пожелание, да, чтобы эти деньги направить на целевые проекты, а не на это, да?
Я никогда не виню людей, которые идут. Люди идут за пастором, за священником. Знаете, то, что мы должны обратиться к организаторам. К организаторам, кто стоит во главе. И священникам Московского патриархата, который сегодня стоит во главе этого крестного хода. Они же видят, что происходит. Конечно, в нашей стране все хотят мира, все устали от войны, все устали от социальных, таких, скажем, ситуаций, там бедности, там, безработицы и так далее. И, конечно, люди идут, когда священник призывает, вот мы идем за мир, вот мы с лучшими пожеланиями только, то есть мы хотим изменить все к лучшему. Конечно, люди будут идти следом. Но надо иметь здравый смысл. И сегодня есть и интернет, там, слава Богу, и соцсети, и я понимаю беспокойство людей и киевлян, которые сегодня видят, что здесь скрыта такая более политическая подоплека, наверное, этого крестного хода.
Руслан, к вам вопрос. Если все-таки допустить, что это, вот как говорит отец Сергей, все-таки политическая акция, какая цель у нее может быть? Вот, или в этом контексте, во что это может обернуться? Накануне 27 июля, Дня Крещения Киевской Руси, планируется, что в центре Киева соберется 30 тысяч, как заявлено, паломников. Чем это может обернуться? Какие риски вы видите?
Перед тем, как сказать, чем это может обернуться, я думаю, что действительно, если организаторы акции и вкладывают в это какую-то политическую подоплеку, то как минимум они не афишируют этого. Церковь в очередной раз недавно выступила в смысле того, что это не политическая акция, ее нельзя так воспринимать, то есть на этом они могут получить только условные дивиденды. Что касается, чем это может обернуться, но опять же, это уже не первое мероприятие подобного масштаба, опять-таки в этот день в Киеве будет и еще один крестный ход, который организовывает УПЦ Киевского патриархата. То есть,
мы еще поговорим об этом.
Это может обернуться, как и любое массовое мероприятие, проблемами с общественным порядком.
Провокация, возможность провокации.
В связи с тем, что опять-таки нагнетается постоянно с обеих сторон ситуация, то, конечно, у кого-то могут сдать нервы. Для этого у нас существует, помимо того, что правоохранительные органы и спецслужбы, которые должны следить за порядком, но они еще и это делают, следят за порядком, и недавно организовали совместный штаб с организаторами хода, от церкви. И, соответственно, будем надеяться, что они удачно все проконтролируют.
Тем не менее, все-таки все проконтролировать не удалось. Вот буквально несколько минут назад в Борисполе такие состоялись столкновения, которые дали, так я полагаю, картинку российскому телевидению. Там присутствовал наш корреспондент, вел прямую трансляцию на сайт Радио Свободы, Ловко Стек. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ловко.
Добрый день.
Ловко, расскажите, что вы видели, насколько ожесточенным было противостояние?
В первую очередь, я хотел бы сказать о том, что милиция сегодня отработала на 5 с плюсом, надо отдать должное. Они сделали все для того, чтобы не допустить масштабных каких-то конфликтов и кровопролития. И это, можно сказать, на 95% им удалось, потому что все же были такие локальные стычки, небольшие. Как нам сказали правоохранители, нету ни пострадавших серьезно, даже нету задержанных, которые все-таки пытались нападать на участников этого крестного хода. Сегодня здесь было 300 человек. 300 человек. Это Нацгвардия, это полиция, это батальоны МВД. То есть очень большое количество. Я боюсь ошибиться, но, возможно, правоохранителей было даже больше, чем участников этого крестного хода и чем участников вот этой акции протестной, которая встречала этот ход возле въезда в Борисполь. Они были, летели бутылки с водой в сторону этого крестного хода, летели яйца. Кто-то пытался достать этими древками от флагов и зацепить, ударить кого-то. Но, опять же, повторюсь, очень грамотно отработала милиция, быстро провели их возле того такого импровизированного блокпоста, отвели, развели эти две конфликтующие стороны, стали таким живым щитом между ними, и вот удалось все-таки произвести здесь эту акцию без жертв.
А где сейчас участники крестного хода? Они отправились дальше на Киев?
Нет, они не отправились на Киев, они пошли по окружной дороге. Здесь уже для них нашли базу, где они смогут остановиться на ночь. Завтра они свое движение продолжат, они не собираются отказываться от своего плана. Они немножко поменяли маршрут, потому что по плану они должны были пройти сквозь Борисполь, но вот именно на что была обращена сегодняшняя акция, люди, которые сюда пришли, они в первую очередь не хотели допустить участников крестного хода в Борисполь. Что, если говорить о Киеве, то таких планов у них нет. То есть, я думаю, что все-таки они 27 числа будут в Киеве, если ничего сверхъестественного не произойдет. Что будет дальше, не знаю, но сейчас вот последнее, что произошло, они пошли по окружной дороге, но активисты, которые здесь стояли, они там до конца еще не верят, что те отказались от своих планов и все-таки, может, вернуться в Борисполь, захотят туда попасть, и поэтому они сказали, что будут следить и контролировать этот ход, но это, конечно, будет уже не так масштабно и, надеемся, без стычек.
Ловко, последний вопрос. Почему люди не хотят пускать крестный ход, как они это аргументируют, и что это за люди, которые вели себя вот агрессивно, которые бросали бутылки с водой, пытались достать древками от флагов участников крестного хода? Это люди в камуфляже. Как-то вы можете их идентифицировать?
Ну, тяжело как-то под одну планку всех подвести. Были разные люди, были женщины в цивильном, были люди в камуфляже, но надо понимать, что это не были какие-то, скажем, силовые структуры, то есть это не было ни батальоны добровольческие, это не был ни правый сектор, как тоже боевое подразделение, это не был Азов или Айдар или какие-то другие добровольческие формирования. Также это не были, конечно же, солдаты. То есть люди были, конечно, в камуфляже, но никакого отношения к военным они не имеют. Возможно, это бывшие военные, возможно, это ветераны. Я не могу говорить обо всех, но надо в первую очередь сказать о том, что это не были словики. Кто это был? Ну, тяжело сказать. Были разные люди, были представители, которые говорили, что они активисты, участники самообороны, прошли Майдан, были люди, которые просто решили вот таким образом свою гражданскую позицию проявить. Не тяжело как-то их охарактеризовать, потому что я уверен, что просто был клич в социальных сетях, в каких-то... Они увидели информацию в средствах массовой информации, возможно, просто кликнулись. Почему они решили это делать? Они говорят, что боятся провокации. Вот люди, которые несут в руках вот эти иконы, они ими прикрываются и хотят дестабилизировать ситуацию в столице. Это было главное. Это главный был такой лейтмотив, главное оправдание, главное объяснение, почему они против того, чтобы эти люди попали в столицу, потому что в свое время они говорят, что многие представители московского патриархата были замечены в поддержке сепаратистов.
Да, ну значит, спасибо, Левко. С нами на прямой телефонной связи с Борисполя был корреспондент наш Левко Стек. У нас в гостях Руслан Халиков, религиовед и священник Украинской православной церкви Киевского патриархата, отец Сергей. Вот к вам вопрос, насколько вы считаете правильным решение Украинской православной церкви Киевского патриархата провести крестный ход после крестного хода, организованного московским патриархатом? Это получается такое, это напоминает, знаете, уже политические игры, мобилизацию своей паствы, так сказать. То есть сейчас, получается, все-таки ответила церковь на провокацию московского патриархата, и вот это вот разделение между людьми растет. Согласны со мной или нет? Цель каким-то образом достигнута.
Я не вижу, не совсем понял вопрос. Дело в том, что киевский патриархат уже более 10 лет проводит в этот день крестный ход. Никогда никаких столкновений не было. Заявка на крестный ход была подана заранее, раньше, чем московского патриархата. Официальная позиция киевского патриархата на сайте нашего патриарха написано, что мы абсолютно не запрещаем крестную ходу московского патриархата, что люди имеют право на свое вызначение, вероисповедание, могут себе идти. И только единственное, что чем отличается наша хода, которая будет 28 числа, потому что мы не привозим людей автобусами, мы не привозим людей там насильно, не мотивируем их приехать. То есть люди приезжают добровольно.
Ваше мнение, Руслан?
Ну, я тоже не думаю, что это политический ход со стороны УПЦ.
Насколько он разумен, вот ваше мнение? Он, в принципе...
Ну, и снова же, действительно, он не является ответом на провокацию и не является провокацией сам. То есть это довольно-таки значимая дата для обеих церквей. И, конечно, обе они ежегодно проводят массовые мероприятия в эти дни. То есть нет же конкретной даты и времени крещения Руси. Есть как бы
символическая
дата, и к ней приурочивается торжество. Естественно, ну, я даже не думаю, что там важно и будет критично развести эти два события. Все-таки вряд ли верующие бы устроили массовые какие-то друг с другом драки. Но, конечно, разумно, что сами же организаторы разводят этого времени, чтобы не допустить даже минимальных провокаций.
Я даже больше не о физическом насилии, а о таком символическом насилии, чтобы люди себя отождествляли, получается, с московским патриархатом, с киевским патриархатом.
Ну, символически, вот... действительно, между этими двумя церквями есть противостояние, естественно, что, ну, как бы, не противостояние, а, ну, так скажем, конкуренция, экономическим языком говоря, за прихожан, за души. Естественно, они ну, в каком-то смысле являются конкурентами друг к другу. И тут ничего нового, наверное, не будет.
С нами на прямой телефонной связи Николай Данилевич, спикер отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата. Здравствуйте, Николай.
Да-да-да, здравствуйте, добрый день.
Николай, как вы оцениваете вот события под Борисполем, которые только что вот закончились?
А, я не услышал вопрос. Подождите, пожалуйста.
Как вы оцениваете события, которые только что закончились под Борисполем, столкновение между участниками крестного хода и активистами?
Столкновение? Ну, вы знаете, я, по крайней мере, последняя информация, которую я слышал, это то, что крестный ход пошел в обход Борисполя, вернее, по окружной дороге. Это информация из сайта «Корреспондент» и из других сайтов, которые я видел. О столкновениях я не слышу, поэтому пока не могу комментировать.
Николай, вот тут у нас в студии отец Сергей, священник Украинской православной церкви Киевского патриархата, говорит о том, что крестный ход организовали политики за свои деньги. Вы можете это как-то прокомментировать?
Дело в том, что крестный ход организовали сами люди, и люди идут пешком из города в город, из перехода на приход, из монастыря в монастырь, и каждый приход, каждый монастырь их принимает, кормит и предоставляет им ночлег. Поэтому здесь это внутреннее дело церкви. Конечно, наверное, были какие-то люди, которые в чем-то где-то помогали, вот, но так, чтобы это были политики, это неправда, потому что даже сама персона нашего блаженнейшего митрополита Ануфрия, человека не политика, человека все-таки пастыря и человека, который сам привык ходить в крестные ходы, еще будучи черновицким архиереем, она во многом как бы вот и объясняет, вот почему именно крестный ход, а не что-либо другое, не заявление и так дальше. Поэтому это молитва, это чисто религиозное шествие, что называется крестным ходом.
Николай, последний вопрос к вам. Вот участники, активисты, которые противостоят крестному ходу, они обвиняют московский патриархат, в частности, в том, что он никак не высказывает свою позицию по отношению к конфликту на Донбассе и так далее. То есть там требуют от людей посетить могилы участников АТО. Как вы к этому относитесь?
Знаете, дело в том, что то, что произошло у нас в Украине, это большая беда. И это большая-большая трагедия. И сейчас церкви вставать на ту или другую сторону, это, скажем, означает провозгласить АТО, извините, вот внутри самой церкви. Потому что в церкви кто-то считает, и вообще внутри Украины, вот кто-то считает Россию агрессором, а кто-то не считает. Кто-то считает, что это гражданская война, кто-то не считает. Поэтому в официальных текстах, в официальных документах нашей церкви вы не найдете слов ни агрессия России, ни гражданская война. Мы специально не даем оценки этому конфликту. Мы называем это войной, называем. Мы называем это военными действиями и так дальше. Поэтому мы хотим мира. Но мы не говорим, мы не даем рецепт, как это сделать. Потому что если мы это начнем говорить, это уже мы сползаем в область политики. А здесь наши верующие придерживаются разных взглядов. Единственное, что мы здесь защищаем принципы. Мы отстаиваем принципы. Мы говорим, что мы принципиально за территориальную целостность Украины. Такие слова есть в официальных документах нашей церкви. Это значит, что мы считаем Крым и Донбасс территорией Украины. Это в переводе с дипломатического языка на простой. Вот поэтому мы отстаиваем принципы, вот, но мы не можем в этих условиях стать на ту или иную точку зрения.
Спасибо, понятна ваша позиция. Это был Николай Данилевич, спикер отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата. Отец Сергей, как-то можете прокомментировать, отреагировать?
Ну, вы знаете, как бы на... трудно комментировать вранье. Вот так я скажу. Как можно комментировать вранье? Я священник Московского патриархата, 19 лет, я ушел из этой церкви из-за вот такого открытого наглого вранья. Будучи капелланом в 30-й бригаде в Донецкой области, я лично видел своих собратьев, которые перекрывали нам дорогу подобными такими крестными ходами, которые там корректировали артиллерийский огонь по вооруженным силам Украины. Ну, знаете, мне тяжело говорить, потому что я потерял очень много друзей, которые были прихожанами Московского патриархата. И видел много смертей молодых ребят, и в том числе и гражданского населения на Донбассе. И когда священник говорит, я не буду комментировать военный конфликт, кто с кем воюет, люди ждут, чтобы церковь прокомментировала как раз, кто воюет, что происходит на Донбассе. Я жил на Херсоне 12 лет, и когда священники вместе с так называемыми зелеными человечками блокировали наши украинские военные части, когда я лично обращался в Феодосии к епископу с просьбой вывести жен и детей морской пехоты, которая в Феодосии располагалась, на что епископ сказал, что мы не будем вмешиваться, мы не хотим никого поддерживать, то есть ясно, что церковь вставала на чью-либо сторону. Чем вызвана реакция людей в Борисполе? Люди просто, скажем так, напуганы то, как ведет себя московский патриархат на востоке Украины и в Крыму. Люди боятся провокаций со стороны церкви. Я также бы хотел напомнить о том, что буквально на 5-6 лет назад приходы Киевского патриархата, я в этом участвовал. Я был одним из организаторов блокировки различных акций Киевского патриархата со стороны Московского патриархата.
То есть вы это знаете кухню изнутри?
И когда патриарха Филарета закидывали на Донбассе камнями, чуть не перевернули машину, когда в Сумской епархии там украли в 96-м году кафедру там у патриарха.
Сергей, к сожалению, наше время заканчивается. Мы не успели обсудить, стоит ли государству регулировать как-то деятельность Московского патриархата в Украине. Надеюсь, что мы продолжим эту тему, допустим, в день крещения Киевской Руси. У нас в гостях были отец Сергей, священник Украинской православной церкви Киевского патриархата, и Руслан Халиков, религиовед Украинского института стратегии глобального развития и адаптации. Не переключайтесь.
История, спорт, Донбасс, дерби.
Закончился первый тур украинской премьер-лиги по футболу. В рамках этого этапа донецкий «Шахтер» разгромил кировоградскую «Зирку» со счетом 4-1. Голами отметились Бернард, Айсон и Эдуардо. Автогол в ворота «Зирки» забил Ковалев. Также в первом туре состоялся Донбасс-дерби. В матче встретились «Луганская Заря» и «Донецкий Олимпик». На 18-й минуте счет открыли луганчане. Из-за пределов штрафной выстрелил Желька Любенович. Вратарь «Олимпика» мяч отразил, но на добивании сработал Бонавентуре. 1-0 в пользу «Зари». Уже через 8 минут луганчане удвоили счет. Петряк прострелил вдоль вратарской, а Любенович без проблем переправил круглого в сетку ворот донецкого «Олимпика». 2-0. На 89-й минуте Ткачук забил третий гол донецкой команде. Итого 3-0. «Заря» начинает сезон с победы. Во втором туре луганчане сыграют против кировоградской «Зирки». Донецкий «Шахтер» едет в Одессу, где выйдет против «Черноморца». А «Олимпик» на выезде сыграют с Луцкой «Волынью».
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс. Реалии».
Это «Донбасс. Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
Российский генеральный штаб продолжает использовать захваченную территорию Донбасса для испытания нового оружия. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, в июле, к примеру, зафиксировано применение против украинских военных новых российских минометных комплексов КМ-8 «Грань» с управляемыми 120-миллиметровыми минами и переносными средствами автоматизированного управления огнем «Малахит». По словам Турчинова, минометный комплекс КМ-8 «Грань» предназначен для уничтожения и поражения одиночных и групповых целей, бронированных объектов и фортификационных сооружений с первых выстрелов без дополнительной перестрелки. Российская сторона заявление пока не комментировала. Главарь поддерживаемой Россией группировки ДНР, которая контролирует часть Донецкой области, Александр Захарченко, заявляет о готовности встретиться с народным депутатом Украины Надеждой Савченко, передают сепаратистские сайты. Он отметил, что готов выслушать Савченко, если та предложит обсудить конкретные и реально важные вещи. В июне Надежда Савченко заявила о готовности лично вести прямые переговоры об освобождении украинских пленных с представителями группировок ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Позже Савченко призвала к примирению и завершению конфликта на Донбассе.
Спасибо. Также напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания, замечания или предложить темы. Напоминаю, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Вы слушали программу «Донбасс. Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Ищите нас на сайте программы «Донбасс. Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. До завтра.
Вы слушали «Донбасс. Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.